Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. Еще раз здравствуйте. Здесь мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин. И напомним, что вместе с нами и с вами эту часть Светлого вечера проводит игумен Арсений Соколов, представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском в Дамаске, профессор кафедры библеистики, общецерковной аспирантуры и докторантуры. Мы говорим о книгах Ветхого Завета, об их современности, о том, почему они необходимы нам сейчас в 21 веке. Но меня заинтересовали ваши слова, которые вот перед самым, то, о чем мы говорили перед самым перерывом, о молитве Христа. Христос молился словами Псалтири. Но мы можем встретить достаточное количество свидетельств в Евангелии о том, как молился Христос, но очень немного подробностей. Мы же не можем быть уверены, что он молился только словами Псалтири, тем более, что наверняка у него были возможности как-то беседовать с Богом иначе, как мы даже представить себе не можем.
Ну, очевидно, да, очевидно. Из Евангелия мы видим, что Христос молится и, так сказать, своими словами, но молится он и псалмами. И на кресте, будучи, он повторяет строки 21-го псалма. Во время агонии, во время последних мгновений своей жизни он обращается к Богу словами псалмов. «Эли, эли, лама савахфани, Боже мой, вскую оставил Мессия». Это 21-й псалом, мессианский.
Смотрите, мы сегодня говорим про Ветхий Завет, и уже прозвучали у нас в программе слова о декалоге, о 10 заповедях, и, наверное, это для такого широкого, скажем так, массового читателя самое известное место в Ветхом Завете. 10 заповедей, данных на горе Синай Моисею. И очень часто люди, которые смотрят на религиозную традицию со стороны, говорят, собственно говоря, почему, что в этом религиозного? Это заповеди, которые люди себе придумали, чтобы друг друга не переубивать, чтобы просто вот в некой горизонтальной плоскости жить лучше, чтобы договориться, вот мы вот так вот будем жить, и мы тогда будем жить в мире друг с другом. А вот некая их религиозная составляющая, это уже какая-то необязательная придумка. Ну да, была древняя культура, была религиозной. Но давайте возьмем 10 заповедей и просто как, вот, как некий моральный кодекс их рассмотрим, и ничего
ну, так,
они не потеряют.
Так и поступали, да, да, составители но, морального кодекса,
безусловно,
строители коммунизма.
Говорят об этом часто, но логика в том, что и ничего эти заповеди не потеряют. То есть в них только моральный смысл.
Нет, есть ведь первые заповеди, так сказать, заповеди первой скрижали. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, не сотвори себе кумира, помни день Господень, чтобы светить его, субботу», да? Вот эти первые заповеди, которые попытались отбросить авторы морального кодекса строителя коммунизма и сказать, вот только общечеловеческие. Ну, а представим себе, даже если вот эти общечеловеческие заповеди второй скрижали, если бы их не прозвучало когда-то, если бы они когда-то не громко не прозвучали на Синае, и были восприняты сначала еврейским народом, а потом всем наследникам, вот, всем носителям иудео-христианской цивилизации нашей, да, то было бы, наверное, как сейчас в Туве, где родители могут, например, взять ребенку ноги поломать. Для чего? Чтобы получать пособие на него.
К сожалению, это мы можем, наверное, не только в Туве встретить, а в любой точке, в России, так не только в Туве. Ну и не только в России, вообще в любой стране такие ужасные вещи происходят.
Вопрос, то есть эти заповеди, они легли в основу всех европейских конституций, включая Конституцию Российской Федерации. А если бы их не было? Трудно себе представить, как бы мы сейчас жили без них.
Вопрос, который я задавал, он как раз-таки звучит со стороны людей, которые признают, безусловно, моральную значимость, такую нравственную значимость 10 заповедей. Такой человек, может быть, неверующий, не принимает, не видит и отказывается видеть в этих заповедях какой бы то ни был религиозный характер. Вот что можно сказать такому человеку, если угодно, что можем ли мы говорить, что если в этих заповедях нет какого-то религиозного характера, религиозной составляющей, то они, в общем-то, и не работают так, как должны были бы работать. Так вот, может, грубо спрашиваю.
«Не убей, не прелюбодействуй, не укради, не позавидуй» Здесь, на первый взгляд, действительно трудно увидеть религиозную основу, религиозную составляющую. Но ведь это не первые заповеди, которые прозвучали. Первые — это вот те заповеди, которые регулируют отношения со Всевышним, с Богом. И уже в их свете...
Про кумира, которого не сотворили, да, про неупоминание в суе Господа.
«Не служи иным богам, и в суе не упоминаю имя Господне». Вот эти заповеди второй скрижали «не убей, не прелюбодействуй, не укради», они без первой скрижали, они тоже не действуют. Вот смотрите, строители светлого будущего составили этот моральный кодекс строителя коммунизма, и, забыв про первую скрижаль, взяли на вооружение вторую, «человек человеку друг, товарищ и брат», и давайте построим Царство Божие на земле без Бога. Вот у нас эти заповеди есть, и они, никакой религиозной составляющей нам не надо. Будем любить друг друга просто так не будем воровать. Вот поставим в наших советских столовых, просто так поставим сахар на столах бесплатно. Не только соль и горчицу, как сейчас, а в хрущевские времена стоял хлеб на столах, стоял сахар.
Это не в хрущевские, я еще в позднесоветском детстве помню, в столовых.
Вот видите,
такое.
Да, приходили бабушки с авоськами, сгребали весь этот хлеб себе в авоське, чтобы дома кормить свиней. Они оказались неспособными к восприятию этих общечеловеческих заповедей, потому что над ними не висели заповеди первой скрижали, не было страха Божия, страха, который начало премудрости, начало доброго отношения друг к другу. И вот в результате было то, что было, чему все мы, старшее поколение, являемся свидетелями, что эти заповеди второй скрижали, заповеди об отношении к ближнему, они перестают работать без вот этой первой скрижали. То есть если нет Бога в моей жизни, он никак не присутствует, то заповеди давать о том, чтобы я ближнего не убил или у него что-нибудь не украл, бесполезно. И преступления уголовные, они растут как снежный ком, если не ограничиваются они заповедями первой скрижали. И сейчас это, в общем-то, тоже так. Стоит статуя свободы в Соединенных Штатах на берегу Гудзона с факелом своим, статуя, подаренная французскими революционерами молодой американской нации. Местные жители называют ее почему-то теткой с мороженым. Вот она освещает путь всем кораблям.
Там же мороженое подают, лучший вид на нее с того места, где подают мороженое, просто редально.
Ну и факел напоминает этот.
Ну, факел тоже напоминает.
Рожок из Макдональдса с мороженым. Вот, но это не важно. Важно то, что не стоит нигде другой заповеди, нигде не стоит другой статуи, статуи ответственности. Вот мне одна...
Но свобода, мне кажется, все-таки в этой интерпретации, сколько бы мы ни предъявляли претензии американской свободе, но она по-другому понимается. Свобода, да, — это не вседозволенность в данном случае,
а вот скажите,
свобода,
Алексей,
человеческой личности.
Понятно, у войны не женское лицо, у революции женское, поэтому всегда статуя с голой грудью и с факелом — это образ революции, да? А вот какую бы статую вы поставили, чей образ в качестве статуи ответственности?
Я никогда не задумывался, но мне кажется, что... Статуя свободы в данном случае, она подразумевает в себе ответственность тоже, потому что когда у тебя есть свобода личности, не свобода, не вседозволенность, а именно свобода личности, то ответственность находится примерно там же, а дальше кто уж как ей распоряжается. Это же очень это же очень христианская идея. В христианстве на первом месте свобода, память о Боге и свобода, да, и здесь же тоже.
Но существует известное высказывание, что свобода без ответственности ведет к вседозволенности, а ответственность без свободы ведет к деспотизму, да? Не помню точно, не ручаюсь за точность цитаты, но кто-то из великих писателей прошлого так говорил. Но вот беседуя с одной умной женщиной, монахиней, на эту тему, я услышал такие вот слова, что хорошо бы в качестве статуи свободы поставить статую Моисея со скрижалями. И, по-моему, где-то на Дальнем Востоке такую статую пытались поставить, Моисея со скрижалями. Вот. И если на берегу нового света будет стоять свобода, а на берегу старого света где-нибудь в Бейруте или Тель-Авиве также приходящие корабли будут встречать Моисей со скрижалями, то вот, кажется, это будет как-то уравновешивать, и свобода не превратится во вседозволенность.
Интересно, мы говорили про понимание Ветхого Завета и про то, зачем современному человеку, скажем так, читать Ветхий Завет, если, казалось бы, есть новый, он и проще, и так далее. Но вот из практики, из вашей, насколько, в принципе, человек, не специалист, не библеист, может в силах, в состоянии охватить весь Ветхий Завет? Не только Пятикнижие Моисеева, священную историю, которую мы примерно знаем, но хотя бы в общих чертах, как-то даже там из литературы, кино и культуры, как-то вот что-то про там Авраама, про Ноя, про и так далее. Но бесконечные, в кавычках, книги царств, бесконечные книги пророков и так далее. Насколько вообще в принципе вот обычный читатель, обычный верующий в состоянии все это в голове удержать, и как к этому подступиться, к этой, казалось бы, неподъемной задаче?
Надо просто молитвенно, с молитвой читать Священное Писание Ветхого и Нового Завета, так, как это делала Древняя Церковь. У нас от этого кое-что осталось. Да, у нас исчезло литургическое чтение пророков на божественной литургии. Когда-то в Древней Церкви оно было. В первые века христианства читался не только апостол, не только Евангелие, но и обязательно читался отрывок из Ветхого Завета. У нас остались паремии, совсем небольшой набор ветхозаветных чтений. Заметьте, Великим постом читается сначала по одной книге из каждого раздела еврейской Библии, то есть закон, пророки, писания. Читается у нас Бытие из первого раздела, из второго раздела читается притчи Соломоновы, из третьего раздела, из второго раздела читается Исаия, из третьего раздела читаются притчи Соломоновы. Потом это чтение заканчивается, и начинается чтение следующих книг. Исход, после бытия, книги Бытия идет Исход, после Исаии идет Иеремия, к концу поста мы начинаем читать Иеремию уже, по сути, на Страстной Седмице. А после притч читается Иов, следующая книга третьего раздела Священного Писания, еврейской Библии. Это рудименты, остатки того, что когда-то было в церкви, прочитывался Великим постом весь Ветхий Завет, причем не в частном порядке дома у камина, а в церкви. И возьмите древних церковных авторов, отцов церкви, сколько у них бесед на ту или иную книгу Священного Писания Ветхого Завета, на пророков, на Бытие, на Исход. Беседы Златоуста на книгу Бытие – это беседы на вечерне. Совершалась вечерня великопостная, после этого зачитывался большой текст из книги Бытие, и святитель Иоанн его истолковывал. То есть весь Ветхий Завет был в общецерковном богослужебном обиходе. Ну, у некоторых такая традиция сохраняется и сегодня. Вот, например, совсем недавние времена жил замечательный русский богослов Владимир Лосский. У него был обычай ежегодно Великим постом прочитывать весь Ветхий Завет. А Новый Завет он вообще читал постоянно. У него было карманное издание Нового Завета на греческом языке, и, трясясь в парижских трамваях, он его постоянно читал. Айфонов тогда не было, плееров. Он читал книгу «Новый Завет». А Ветхий Завет прочитывал целиком Великим постом. Кто из нас сегодня целиком Великим постом прочитывает Ветхий
Завет? Вы приводите в примеры все-таки людей, которые этим занимались непосредственно в своей такой церковно-научной деятельности, или древние примеры. А вот если мы... Я все время говорю про человека 21 века, потому что мы живем в этих реалиях, да, со своей занятостью, со своими работами, со своими гаджетами, с какими-то... смотрите, в 19-18 веке главной претензией к церковному просвещению было то, что люди не читают Евангелие, а целуют его на аналое лежащее. Потом в конце 19 века ситуация стала меняться, да, и вот началось у нас в России тоже такое, насколько это было возможно, всеобщее церковное просвещение. Когда...
Была опубликована первая русская Библия полная, да,
синодальная. Вот, а насколько такая ситуация сейчас возможна с Ветхим Заветом? Я понимаю, что у нас читается огромное количество лекций, что у нас Ветхим Заветом интересуются филологи, историки. Но вот обычная старушка, которая приходит в храм где-нибудь в провинции, вот насколько важен для нее Ветхий Завет в ее жизни?
Важен так же, как и Новый. Ведь она читает Евангелие, слышит его в церкви, иногда слышит в церкви ветхозаветные какие-то отрывки. И чтобы понять события Христа, его жизнь, его учение, его дела, его смерть, его воскресение, лучше и точнее и правильнее та же самая старушка поймет и усвоит его в контексте Ветхого Завета. Вот символ веры важный в нашей вере, в нашем вере, в богослужении, в жизни нашей текст, правда? В 12 небольших предложениях сосредоточено все наше вероучение, православное и христианское. И там нет ни одного лишнего слова. И вот заметьте, там есть такая строка: «И воскресшего в третий день по Писанию». Вот зачем это по Писанию там? Просто воскресшего в третий день и точка. Нет. Отцы наши посчитали нужным включить вот это «по Писанию». Христос не просто воскрес, Он воскрес по Писанию. И мы должны это знать из Писания. Писание в этом случае – это ветхозаветное Писание, новозаветного не было. По Писанию, по ветхозаветному Писанию воскрес Христос. И отверз им ум к разумению Писаний. Убедиться в подлинности и в истинности евангельских рассказов мы можем только на основании Писаний. Это самые лучшие свидетели и смерти, и воскресения Христова. Если это убрать, все повисает в воздухе, как дерево без корней. Вот плоды – это замечательно, мы радуемся на преображение, вкушая плоды нового урожая. Но этих плодов не было бы, если бы глубоко в почве не было бы корней.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Арсений Соколов, представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском в Дамаске, профессор кафедры библеистики, общецерковной аспирантуры и докторантуры, сегодня проводит с нами этот светлый вечер, и мы как раз говорим о чтении Ветхого Завета, о том, какую роль вообще в христианской жизни, в христианском миросозерцании имеет Ветхий Завет. У меня вот такая мысль есть, не знаю, насколько она канонична и православна, но я иногда это чувствую, что в самом себе обнаруживаешь, что ты, в принципе, мыслишь в логике совершенно ветхозаветного человека. В том смысле, что вот то, что есть Бог, я в него верю, вот некий Бог, непостижимый Бог-Отец, Он милостивый, она заботится, Он промышляет, без Него никуда, это как-то проще переживается, может, в каком-то смысле меньше какого-то такого духовного напряжения нужно, чем пребывать в постоянном осознании, что Бог воплотился, и вот передо мной здесь стоит Христос. Вот не просто Бог на небе, а сам Христос, сам Сын Божий, который стал человеком и распялся на кресте. Второе состояние такого новозаветного человека, выраженное у апостола Павла очень чеканно: «Живу не я, но живет уже во мне Христос». Вот это какое-то состояние очень большого такого, это очень высокая планка, такое духовное усилие и напряжение должно быть, чтобы в этом состоянии пребывать. А вот ты когда ты расслабляешься, когда что ты себе попускаешь, очень комфортно пребывать вот в этом вот таком состоянии, что есть просто Бог. И в этой ситуации, как бы Ветхий Завет, он мне говорит обо мне. Вот когда я в этом состоянии такого ветхозаветного верующего, как будто бы к своему греху не знающего или забывшего о Христе, я все равно могу к этой книге обратиться и найти там то, что вот даже если я сейчас о Христе забыл, есть то, что мне о моих отношениях с Богом очень внятно, подробно, глубоко говорит. Mm-hmm. Вот для вас, как для пастыря, такое ощущение меня, как обычного прихожанина и обычного мирянина, как вы его оцениваете?
Ну вот мы говорили о том, что без Ветхого Завета невозможно понять новый, но и обратная связь ведь существует. Мы не сможем понять всей глубины Ветхого Завета без нового. То есть Христос не случайно назван исполнением закона и пророков, так мы его называем в церкви, да? То есть на нем исполнились все пророчества, ну, мессианские пророчества, а какие-то еще исполнятся во втором пришествии, да? Но все это совершается во Христе. И без них все это становится, ну, какой-то историей одного народа. А мессианская составляющая теряется. Христос – исполнение закона и пророков. И вот единство этих двух заветов, оно именно явно в личности Христа. И самое высшее откровение, действительно, которое Бог о себе дал человеку, это то, что он сам стал человеком. А высшего и полного откровения Бога о себе быть уже не может. Уже не пророков послал, ни силами, ни чудесами вразумлял человека, а сам стал человеком. Это высшее откровение. И блаженный Августин говорит, что такое Ветхий Завет, как не прикровение нового, и что такое новый, как не откровение Ветхого, то есть единство двух заветов. И мы не можем сейчас, сегодня, просто читать Ветхий Завет и руководствоваться его заповедями, постановлениями, поучениями без Христа, потому что все равно мы все воспринимаем уже сквозь призму христианства, через Христа, во Христе. Как вы сказали верно, уже не я живу, но живет во мне Христос. И Христос молится,
это
когда...
Это я сказал, это апостол Павел.
Да, апостол Павел его озвучил. И когда я молюсь псалмами, ветхозаветными древними молитвами израильскими, молится Христос. Он есть истинно молящийся псалмов. И так можно сказать не только о молитве, но и о всяком молитвенном именно, не научном, а молитвенном чтении Священного Писания. И самый лучший комментарий и объяснение ветхозаветных текстов – это когда ты эти тексты читаешь с молитвой, в молитве. Молитвенное чтение Священного Писания. Я бы хотел прочитать одну цитату новозаветную из послания апостола Петра, если позволите. «Мы имеем вернейшее пророческое слово», – пишет апостол Петр христианам. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот какое наставление дает Петр своим первым читателям своего послания, ну и нам вместе с ними. Будем помнить, хранить это пророческое слово, прислушиваться к нему, потому что оно обращено к нам.
А где сейчас можно обратиться к Ветхому Завету так, чтобы узнать его получше, не просто самому взять текст и прочитать, а, может быть, вы посоветуете какие-то пособия, курсы лекций, встречи кого-то из специалистов или себя, но вы служите в Дамаске, я так понимаю, что бываете наездами в Москве редко. А где можно в условиях нашего большого города, да и не только нашего, нас слушают почти по всей стране, можно взять книгу Ветхого Завета со смыслом, так, чтобы было понятней?
Существует сейчас в наше время и пересдается много дореволюционных пособий по изучению Священного Писания, и современные выходят, монографии, статьи, комментарии, в текстовом формате книги.
Вот есть, вас есть сейчас лектории. Говорит профессор, и вы общаетесь с людьми, которые по собственной воле пришли изучать Ветхий Завет в высшее учебное заведение.
Да.
А для простых людей, которые просто, ну, которые хотят чуть лучше узнать то, о чем там написано,
нужны
понять смысл.
Нужны библейские занятия, нужны библейские группы при общинах, при приходах, при приходских общинах, при монастырских общинах. Это древняя практика, на самом деле, это никакое не нововведение, не протестанты тут нам пример совсем, а древние отцы церкви. Вот Златоуст со своей паствой, Иоанн Златоуст тот же, да, будучи сначала пресвитером в Антиохии, потом архиепископом в Константинополе, он не просто кадил и кропил там во время вечерней, совершал какие-то молитвословия, он методично, постоянно, многочасовые на вечерне проводил беседы со своей паствой, разбирая новозаветные писания, ветхозаветные, прилагая все это к современной жизни, обучая, то есть пас народ Словом Божьим, не чем-то другим, не каким-то морализаторством там или нравственными поучениями самвона. Он брал, клал перед собой несколько переводов на греческий язык Священного Писания, вокруг него собирался народ, и они вместе читали, и Златоуст им объяснял ветхозаветные тексты и новозаветные. Вот сегодня возникает, и в Москве-то уж где-где, в Москве грех жаловаться, возникают там и сям разные библейские группы, где собираются в простоте сердца, раскрывают перед собой Библию, Священное Писание, читают главу за главой, отрывки, размышляют над этим. Если что-то непонятно, обращаются к ветхозаветным толкованиям. И таким образом Слово Божие, содержащееся в Священном Писании, становится чем для народа Божия? Оно становится...
Оживает.
Да, оно созидает эту церковную общину. Если фундаментом церковной общины может быть что угодно, да, общие интересы какие-то, кружки по интересам, пение, там, чтение, все что угодно, но если фундаментом будет не Слово Божие, то есть не Священное Писание, в котором оно содержится, тогда мы рискуем к тому, что вместо церковного строительства у нас будет какой-то клуб, да, или социальный центр, или все что угодно, общество взаимопомощи.
Вот вы сказали про чтение Священного Писания. Я такой диалог слышал однажды, когда тоже речь шла о том, что нужно читать, собираться, и вот в этой простоте сердца что-то для себя понимать, уяснять и даже трактовать. Один человек, мирянин, спросил у священника при этом, который тоже ветхозаветник и библеист, а если вдруг я что-то не так протолкую, а если я вдруг что-то не так пойму?
Церковь тебя поправит.
А вот на это священник ответил такую вещь, которая меня как-то... Ну, он высказывал свою пасторскую боль, поэтому я это привожу именно как вот цитата из пастора, который некой своей болью поделился. Говорит, понимаете, если вы что-то не так протолкуете, никто этого не заметит. Вот если вы какую-то деталь в богослужебном чине измените, вас обвинят в еретизме, в том, что вы на вековые устои покусились. А толкование Священного Писания мирянами для себя не представляет сегодня такого вот интереса и такого масштаба, чтобы вас там за что-то в этом обвинить. Ситуация в словах этого пастора горькая. Вот вы видите такую же ситуацию?
Ну да, к сожалению... Вот последние десятилетия, а может быть и века, как-то у нас Писание оказалось на периферии церковной жизни. Но ведь это не менее важно, чем литургия. Вот вернемся к тем же эммаусским путникам, да? Когда они узнали Христа? Во-первых, Он был узнан ими в преломлении хлеба. Во-вторых, они сами об этом говорят, сердце их возгорелось, когда он по дороге объяснял им Писание. Вот эти две вещи, Писание и Евхаристия, они неотделимы друг от друга. И обе эти составляющие должны присутствовать в жизни и церковной общины, и отдельного христианина, который живет в общине, и должны быть фундаментом. Евхаристия без Писания и без глубины церковной жизни, просто сама по себе участие в литургии, причащение, оно может превратиться в такое ритуальное механическое действие, которое не будет никак созидать человека. Вот. Одной из самых больших загадок Евангелия от Иоанна является то, что почему Иоанн сознательно удалил из своего Евангелия, вернее так, не включил в свое Евангелие рассказ о хлебопреломлении, а вместо этого у него мы находим рассказ об умовении ног. Он, может быть, этим самым он хотел сказать, что если вы просто собираетесь вот по заповеди Христа, преломляете хлеб, кушаете его, но если вы, вам нет дела друг до друга, если вы друг другу не служите, то тогда все это в мертвое механическое действие превращается.
Ну и пусть наша сегодняшняя беседа как-то станет для нас, для всех, от них же первый измаз, поводом именно к тому, чтобы не превращалось в механическое действие, а все-таки к чтению и живому интересу в этом Писании, в
да.
Библии.
Слово Божие обращено к нам, и пророческое слово — это для нас светильник, говорит Петр, которым мы освещаем путь в нашей жизни. Если позволите, я хотел бы завершить короткой цитатой из отца церковной экзегетики, из блаженного Иеронима. Она очень лаконичная. «Не знать Писания, не знать Христа».
Спасибо. Вот так довольно грозно звучит.
Игумен... Вдохновляюще.
Вдохновляюще. Блаженный Иероним.
Игумен Арсений Соколов, представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском в Дамаске, профессор кафедры библеистики, общецерковной аспирантуры и докторантуры, был с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо большое. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».